Москве 21:04. Добрый вечер. Это программа 48 минут. Ее ведут Наргиз Асадова.
Добрый вечер.
Это журнал «Коммерсант власти» Алексей Венедиктов. Теперь в 21 час мы будем выходить. Не в 22, как раньше, а в 21 час. Но минуты остались все те же. 48 минут.
И наш проект выходит совместно с журналом «Коммерсант власти», как вы знаете. И на этой неделе читайте в журнале текст про папу римского, Бенедикта XVI, имя которого настоящее, да, Йозеф Ратцингер. И вы узнаете, кем же мечтал маленький Йозеф стать в детстве. Вы знаете все про нацистское прошлое папы римского. А также вы узнаете, почему кардинал Йозеф Ратцингер не хотел очень долго уезжать в Ватикан, хотя его очень просил прежний папа, Иоанн Павел II. Читайте в журнале «Коммерсант власти».
Да, и передачу про Бенедикта XVI мы делали на прошлой неделе, а сегодня у нас президент Венесуэлы Чавес, но, может быть, он останется президентом всего два дня. Владимир Симаго, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Я напомню, что выборы в это воскресенье.
3 числа, да.
3 числа.
Точно.
Прогноз, Володь?
62%, 62-65. 62-65. Я же не говорю, что Бенедикт и Венедиктов это практически очень близко.
Но мы знаем, почему он имя это взял, мы же знаем, да?
Да, конечно.
Я Владимир Симаго, депутат Государственной Думы, лично знает президента Чавеса, и мы с ним будем сегодня говорить о том, почему именно Чавес, почему такой человек, который вдруг внезапно на российском небосклоне, он возник года три назад, да, вот во время того самого путча, да. Но что знают о Чавесе наши слушатели, да? Я только напомню, что на нашем сайте идет голосование. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Чавес, с такими качествами был бы президентом России? Идет сейчас голосование, оно идет. Я знаю цифры, я потом их скажу. Но у нас будет голосование эфирное. Но сначала, Наргиз.
Да, но сейчас вы узнаете, что же думает улица, московская улица о Уго Чавесе. И наш корреспондент «Эхо Москвы» Сакен Эймурзаев вышел на улицу Москвы и спросил об этом.
Все-таки любят у нас Латинскую Америку, и лидеров ее знают. Имя президента Венесуэлы никого в тупик не поставило. Часто люди, услышав Уго Чавес, улыбались и вспоминали эксцентричность нашего героя. Однако не так он прост, этот Уго Чавес. В этом уверена студентка Женя. По ее словам, президент Венесуэлы играет в своей стране очень важную роль.
Он выполняет функции такого громоотвода или огнетушителя, покритикует США и так далее, и народу становится легче. Но, безусловно, у него есть харизма и дар актера, но и шутом, я думаю, не так-то легко быть. Он создал свой образ, и он все делал для поддержания такого образа в политике.
А у Владимира оказались самые неожиданные ассоциации с Уго Чавесом. Моему собеседнику кажется, что латиноамериканский лидер попросту хулиган, если не сказать больше.
Такой нормальный, хороший бандит. Без такой энергетики хулиганской никогда не станешь управлять в Латинской Америке. Ну, это начиная с времен Че Гевары и Фидель Кастро. Если ты не будешь кулаками и локтями работать, наверное, там без этого не обойтись.
Учительница Наталья считает, что Чавес большой любитель приключений. Кстати, Наталья отметила, что в России особенно любят таких людей, как венесуэльский президент.
Авантюрист. Достаточно одного слова. Добра ни своему государству, ни нам он не принесет. У нас любят в России очень многих подобных.
Многие вспоминали антиамериканские настроения Уго Чавеса. Сантехник Николай полностью согласен с позицией латиноамериканского лидера.
Он американцев порал. Говорил он правильно. Всем миром правит. Правильно.
Некоторым что таить. Уго Чавес оказался симпатичен. Офицеру в отставке Георгию Михайловичу нравится коммунистический задор бравого Чавеса. Но вот непредсказуем товарищ. Это моего собеседника смущает.
Сложное ощущение. Как будто бы политик левого толка, но однако арсенал его средств, способов не позволяет достаточно четко прогнозировать, что же будет дальше. В определенной степени непредсказуемо. Потом только охнут и ахнут.
А вот домохозяйка Лиля настроена оптимистично. Какой бы он ни был опасный Уго Чавес, он все-таки за океаном.
По-моему, вполне адекватный. Не шокирует. Я думаю, что он от нас так далеко, находится в Латинской Америке, что вряд ли нам опасен.
Встретилась мне собеседница, которая меня просто озадачила. Александра Анатольевна, по собственному признанию, уже много лет только тем и занимается, что несет нелегкое знамя народной справедливости. Так и сказала. Считает, что Уго Чавес достойный политик. А странности Александра Анатольевна объяснила загадочной фразой.
Сильный характер. Народ, как говорится, его любит, уважает. Ну, значит, он ему нужен как лидер. Как в свое время нам нужен был Сталин. Политики, что в нашей стране, что Уго Чавес, то все артисты по-своему. Но у каждого есть свои отклонения, что в психике, в уме. Лучше иметь куриные мозги, но ключ при себе, чем мозгов в палату, но ключ потерян.
Пенсионерку Элеонору Уго Чавес восхищает. Она уверена, что он искренен и не играет, в отличие от некоторых наших политиков.
Человек волнуется о своем народе, думает о своем народе. От того, что он плохо говорит о президенте Соединенных Штатов, ну потом слюбится и все будет в порядке. Не играет ли он? Ну нет, это не Жириновский.
Кстати, имя российского политика, упомянутое моей собеседницей, прохожие называли в связи с Уго Чавесом регулярно. Видимо, многим кажется, что они очень друг на друга похожи. Не внешностью, так задором.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Это был Сакен Эрмурзаев и мнение Московской улицы об Уго Чавесе.
Что, пусть прокомментирует Володя Семаго. Володь, так, как это миф, да? Вот улица воспринимает мифами.
Ну, я
телевизор.
Это сформированный, да, телевизионным, так сказать, экраном сформированный образ. Вот так подавали первый канал РТР.
Насколько точно люди понимают, инстинктивно чувствуют Чавеса?
Есть одна неточность, которая, ну, простительна людям, потому что на самом деле нужно знать президента. Человек очень последователен в реализации идей Боливара. Симона Боливара, который освободил от испанской выиги Латинскую Америку, объединил, сделал ее независимой. И вот эти идеи, они Чавесом очень точно, директивно реализуются.
Ну, Наргиз, но это начало какого? 19
да,
века?
Да, это 1800.
Прошло 200 лет, что
идеи
там.
Идеи не умирают. Вы вспомните Кампанеллу. Вспомните Кампанеллу, она же не умирает, эта идея. Она нереализуема, но она не умирает.
Она нереализуема, она умирает.
Как итальянцы говорят, идеи хорошие, но смысла нет. Так тоже бывает.
Дело в том, что идеи Симона Боливера также исповедуют в какой-то степени и Фидель Кастро, которого Чавес называет своим крестным отцом.
Абсолютно точно. И это крестный говорит отец о концептуальности Чавеса, а не его
спорадичности. То есть не подсался из двора?
Нет.
Но, возможно, это просто такая модная идея, модная тенденция в Латинской Америке, такая антиамериканская и, соответственно, как противовес, такая националистическая. Вот мы, латиноамериканцы, за великую Колумбию.
Я понимаю, о чем вы говорите. Боливар имел напряженные отношения с Соединенными Штатами Америки, но в то время Соединенные Штаты Америки были далеко не теми, которые...
Венесуэла была
Великая Колумбия, все было в порядке, да, по крайней мере, по мнению испанцев.
Хорошо, давайте тогда послушаем 5 фактов о жизни Уго Чавеса, и, может быть, мы о нем узнаем больше.
А после этого мы обязательно проголосуем. Объявим голосование. Итак, 5 фактов, установленных Наргиз Асадовой и Александром Андреевым.
Факт первый. Человек с биографией Уго Чавеса практически не имел шансов стать президентом латиноамериканской страны. Традиционно в Латинской Америке у власти находятся представители национальных элит, а Уго Чавес родился в бедной семье в 1954 году. Его родители Уго де Лос Рейес Чавес и Елена Фриес – сельские учителя, жившие в местечке Сабанета на юго-востоке страны. Кроме того, среди предков Уго Чавеса были индейцы и африканцы. В Венесуэле таких называют индеос и противопоставляют представителям элиты с более светлой кожей. Но Уго всегда верил в то, что станет героем Венесуэлы, как его знаменитый прадед, генерал Педро Перес Дельгадо по прозвищу Моисанта, который прославился тем, что в 1914 году поднял восстание против диктатора Хуана Висенте Гомеса. Уго с приятелями нередко устраивал вылазки по местам героических сражений, пытаясь найти затерявшиеся в песках гильзы. Факт второй. По окончании школы Уго решил стать военным и поступил в военную академию, которую окончил в 1975 году в звании младшего лейтенанта. Быстро продвигаясь по службе, за 15 лет он достиг звания подполковника. Еще во время учебы Уго Чавес всерьез увлекся бейсболом, мечтая о карьере профессионального игрока. В 1969 году в составе команды «Креолитос де Венесуэла» он даже участвовал в национальном первенстве по бейсболу. Факт третий. Еще одной страстью Уго Чавеса была конспиративная деятельность, которой он занимался в тайной организации «Камакаты», ядром которой стали сослуживцы Чавеса по военной академии. Именно там Уго заразился идеями Симона Боливара, героя войны за независимость Южной Америки от испанских колонизаторов. 3 февраля 1992 года на центральных улицах Каракаса и других городов страны появились танки. Мятежники выступили силами 8 батальонов в 4 городах, в том числе в Каракасе и Маракайбо. Одним из предводителей мятежников был человек в ярко-красной беретке, подполковник Уго Чавес. Но попытка переворота закончилась неудачей. В полдень 4 февраля Уго Чавес сдался властям, призвав своих сторонников сложить оружие. В момент ареста, транслировавшегося в прямом эфире, Чавес заявил, что ему и его товарищам на этот раз не удалось добиться поставленной цели, и что они хотят избежать бессмысленного кровопролития. Но это не означает конец борьбы. Борьба будет продолжена, пообещал Чавес. Факт четвертый. Следующие 2 года Чавес провел в тюрьме. Узнав об аресте мужа, от Уго Чавеса ушла его первая жена Нэнси Кальминарес, с которой Чавес прожил 18 лет. У них было 3 детей, 2 девочки и мальчик. Но Чавес не упал духом, и уже через 2 года следующий президент Венесуэлы простил его и выпустил из тюрьмы. За это время соратники Чавеса пересмотрели тактику борьбы, создав легальную политическую партию, движение «Пятая республика». Харизматичный Уго Чавес быстро стал лидером партии и выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 1998 года. Во время предвыборной кампании его сопровождала вторая жена королевы красоты Венесуэлы Марисабель Родригес де Чавес. Факт 5. Придя к власти, Чавес первым делом изменил Конституцию. В 1999 году новый проект Конституции был одобрен на референдуме. С 2000 года Венесуэла стала называться Боливарианской Республикой Венесуэлы в честь Симона Боливара. Но самое главное, в соответствии с новой Конституцией президент получил право находиться у власти не 5, а 6 лет, а также получил возможность избираться на второй срок. В 2000 году Чавес вновь победил на президентских выборах, которые проводились уже в соответствии с новой Конституцией, что позволило ему оставаться у власти до января 2007 года и выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2006 году.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
21 час 16 минут. У меня вопрос к нашему гостю Владимиру Семаге. Вот, Володь, если ты бы прибавил 6-й факт, перед тем, как мы будем голосовать, ты можешь повлиять сейчас, да? Фактом. Фактом, да. Не мнением. 6-й факт,
который очень характеризует Чавеса.
Да. Это его выход из краткосрочного заключения, которое было во время античевистского путча. Человек вышел...
Какого слова?
Это античевистского.
Чевистский.
2002 года.
Нет, чевистский. Мне слово понравилось. Чевистский. Да. Чевистский. Да. Неважно, да.
Потому что выйти из тюрьмы и так сразу опять вернуться в свою ипостась, в свое состояние, может только действительно очень целеустремленный политик, и это говорит о стабильности. Вот наши слушатели и прохожие на улице пытались сомневаться в его стабильности, да. Говорят, что он непредсказуем. Это очень предсказуемая личность. Другой вопрос, что сама по себе динамика его поведения может иногда давать некие казусы.
Наргиз, голосуем?
Да. Значит, у нас стандартный вопрос. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Уго Чавес, с таким набором качеств, да, с такими характеристиками, возглавил Россию?
Если... в связи с приз-выбором? Вот,
всегда, каждому.
Всегда задаю вопрос,
стандартный вопрос каждому нашему лидеру в каждой программе.
Если вы хотите, чтобы такой человек, как Уго Чавес, возглавил Россию, то ваш телефон 660-0113. Если вы считаете, что такой человек, как Уго Чавес, недостоин того, чтобы управлять Россией, не справится он, тогда ваш телефон 660-0114.
Поехала золотая тысяча.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
И понеслось голосование. Я повторяю вопрос. Как вы считаете, я его чуть-чуть отрихтую, но смысл тот же. Вот человек с таким набором качеств, он подходит для того, чтобы возглавить Россию? Да, думаете вы. И ваш телефон, как уже сказал Наргиз, 660-0113. А нет, думаете вы, такие качества нам не очень нужны? 660-0114. Голосование очень бурно идет.
Если не применять норму, которую у нас при голосовании в Государственную Думу при выборах.
Вот, а он о своем. Вы пока голосовали. голосуйте, голосуйте.
Я хотел сказать только об одном, что вот у нас уже, в принципе, такой лидер ты и есть. Ведь вы посмотрите, за Владимиром Владимировичем Путиным есть целый ряд афоризмов, которые страна произносила. Да. И у Чавеса приблизительно та же самая позиция.
А что, президента только по афоризмам?
Нет, по структуре восприятия своего места и по своим отношениям с населением.
Я напоминаю наш вопрос. Считаете ли вы, что человек, подобный Чавесу, должен, может возглавить Россию, он полезен для России, он нужен для России? Если да, быстро голосуем, очень быстро мы сейчас заканчиваем голосование. 660-0113. 660-0113. Нет, пожалуй, что нет. Скорее, вот такие качества для России не подходят. Тогда телефон 660-0114. 660-0114. Голосование буквально сейчас закончится. У нас уже не меняется практически соотношение, поэтому мы стопорим наше голосование. И у нас 54, Володя, я прошу тебя прокомментировать, 54,5% считают, что человек, подобный Чавесу, должен, может, хорошо для России, и 45,5% считают, что, пожалуй, что нет. Какой комментарий?
Я могу сказать, что если бы Владимир Путин в 2008 году баллотировался, то соотношение было, конечно, значительно лучше, да, в его сторону. Его народ знает больше, чем Чавеса. Но, тем не менее, я вот повторю еще раз. Вот эти афоризмы, набор, по которым Россия знает Путина. Мочить в сортире, да, дайте пароль, имена, явки. Это же повторяется. Это повторяется народом. Вот то же самое есть у Чавеса. У него есть несколько вещей.
Он
несколько...
народный президент.
Абсолютно. Он воспринимаем. Это очень важное обстоятельство.
Но Чавес все-таки, если я правильно, вот Наргиз больше готовился. Нет, он не улетел.
Просто... Да, нет, да. Дело в том, что мне-то он как раз-таки напоминает больше не Владимира Путина, а Лукашенко. Потому что Владимир Путин все-таки более такой кабинетный, более сдержанный, что ли.
Давайте так. Это один десантник, другой разведчик. Это разные вещи.
Просто знаешь последнюю новость? Да, Чавес принял решение построить балкон по совету Фиделя Кастро, чтобы к нему пристроить балкон.
Да, чтобы было удобнее выступать просто, да, вести массы, да, свои идеи.
Но это и Муссолини делал, кстати говоря, в свое время.
Он и начинал, собственно говоря, в современное. Я задаю вопрос нашим слушателям. Те, кто проголосовал «за», вот теперь мы хотим с Владимиром Семагой и Наргиз Асадовой послушать, почему «за». Какие качества вас привлекли? 783-9025. Это телефон для тех, московский номер телефона. 783-9025, который считает, что такие качества для России нужны. Это неважно, позитивно, негативно, нужны. Те, кто считает, что нет, то 783-9026. 783-9026. Итак, те, кто считает, что такие качества для России полезны, 783-9025. Те, кто считает, что такие качества не полезны, 783-9026. Мы примем 24 звонка, а Владимир Семаго будет комментировать.
48 минут.
Ну что, поехали, да? Сначала с тех, кто поддерживает в лидере России такие качества. 5. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Юрий Николаевич.
Вы откуда звоните, Юрий?
Я из Москвы.
Юрий Николаевич, почему вы проголосовали «да»? И пусть Семаго комментирует.
А потому что мне очень нравится в Уго Чавесе его независимое, ну, не то, что он независимый человек, он не лижет зад американцам, как наш президент. Извините, пожалуйста.
Видели бы вы выражение Семаго. Ну хорошо, понятно, независимо. Спасибо, Юрий Николаевич. Володя, комментируй.
Значит, ну, не согласен. Согласен категорически, потому что общий настрой вот сегодняшней политической элиты российской как раз очень достаточно агрессивный. Мы сегодня сидели с французами, вот так, тет-а-тет разговаривали, две делегации, и я видел вот этот импульс, который идет от нашего президента, очень жесткой позиции по отношению ко всему миру. Мы начинаем подниматься с колен, как бы вот эта декларация есть. Я не согласен здесь.
Ну, в данном случае действительно и Уго Чавес, и Владимир Путин являются такими приспешниками. Много опытных, они всегда за это выступают.
Теперь те, кто счел неудовлетворительными качества Чавеса. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена, я звоню из Москвы.
Да, Елена, что вам не нравится в Чавесе?
Категорически не нравится. В нашей стране и так достаточно популизма. Очень много трескучих фраз и слишком заигрывание с не самой интеллектуальной частью населения.
Понятно.
Но Владимир говорил о том, что как раз-таки последовательный очень получается.
Больше того могу сказать. Там есть очень серьезная экономическая и социальная политика, которую он проводит и реализует. Но наши средства массовой информации, они ничего не говорят, поэтому у вас может быть такое превратное мнение. Скажи, пожалуйста, подробнее.
А вот я думаю, что, Варгиз, любопытно было бы узнать, а Чавес популист, вот в экономике, у него есть какой-нибудь там прорыв в экономике? Вот он там не только на нефти, мы понимаем, что обе страны на нефти, но вот некое структурное изменение.
Ну, зато, например, кремний, который я его знаю, конечно, каких-то глобальных структурных изменений, конечно, не происходит. Но происходит постепенный рост.
Ну, какая-то реформа, вот реформа.
Образовательная.
А что он сделал?
Он начал учить грамоте людей, ведь это же чудовищно безграмотная страна была. Чудовищно.
А что, туда вкладываются огромные средства?
Туда инвестируются, так сказать, средства, получаемые от нефти, в инфраструктуру инвестируются. Есть у него такая интересная программа, как называется, талоны выходного дня, когда у тебя не хватает денег на то, чтобы жить, а тебе дают эти талоны, ты идешь, покупаешь, что ты хочешь в магазине, а эти талоны зачитываются при налоговых, так сказать, расчетах с государством. Очень хорошая идея.
То есть как налоговая?
Как налоговая, да.
А что же мы не используем?
Ну, не дорасли еще, может быть, просто.
Вместе с этим все мои знакомые, которые работали в Венесуэле, они говорят о том, что если сравнить Россию и Венесуэлу, Венесуэла гораздо как бы более бедная страна, нищая. Она... И там для них, например, вода в доме, электричество, какое-то отопление, чистота на улицах является роскошью.
Ну, здесь нужно сказать так, что, во-первых, концентрация населения, конечно, не такая. У нас вот 100 с лишним миллионов, они разбросаны по остальной территории, а там 25 миллионов, и они все живут в нескольких городах и в деревнях. Конечно, очень тяжелое положение, но надо учесть климат. Если бы у нас был такой климат, как в Венесуэле, мы бы жили несколько лучше, я вас уверяю. И восприятие было бы лучше.
Вот есть такое сообщение на пейджер, сейчас я его найду, к сожалению, он пролетел.
Вот,
я нашел Дмитрия. Чавес, этот эль-президент, распыляет нефтяное состояние Венесуэлы на помощь другим странам и на вооружение Венесуэлы, а не на народ, собственно. Вот что имеет в виду Дмитрий. Это так?
Я понимаю. Ну, вооружение не покупать, значит, не защищать свою страну, а в условиях потенциальной, так сказать...
Мы купили сегодня два.
А в прошлом году заключили с Россией договор о поставке вооружений всяких разных на 3 миллиарда долларов.
Да, более того, еще и строительство заводов мы же осуществляем тоже.
Военных, калашников.
Мы осуществляем, конечно.
Более того, например, по сведениям США, Уго Чавес спонсирует и поставляет оружие повстанцев в Колумбии, где, которые уже 30 лет сопротивляются правительству Колумбии.
Это что, такой Че Гевара, который возглавил страну?
На самом деле,
практически, да.
Я думаю, что это пропагандистская, так сказать, утка, причем направлена именно на тех людей, кто не очень хорошо разбирается в ситуации в Латинской Америке. На самом деле, повстанцы, которые существуют на границе между Колумбией и Венесуэлой, они одинаково плохо относятся и к тем, и к другим. Они зарабатывают свои деньги на киднеппинге, они зарабатывают свои деньги на нелегальном, на преступном бизнесе, транспортировка вот того, чего у нас в Москве завались. Вот. И, по сути своей, у Чавеса нет таких контактов. И он не ставит на эту лошадь по той простой причине, что она просто никуда не приедет.
А на какую лошадь он ставит?
Во взаимоотношениях с Колумбией он пытается декларировать некое преимущество Венесуэлы, как бы некую позицию старшего брата, хотя колумбийская экономика достаточно хорошо развивается, там есть свои направления, которые они прекрасно без Чавеса, так сказать, делают. Но, тем не менее, ему хочется вернуть опять вот эту вот великую Колумбию, но уже под эгидой великой Венесуэлы.
Вот теперь у меня возник вопрос, я не знаю, он, наверное, такой идиотский, я просто вспомнил, Наргиз еще молодая, она этого не помнит, а мы с тобой уже все помним.
Мы вот Елену напомним.
Да, Ленина помним мы.
Потому что так как вы помните Ленина, так и я его помню.
Ну, ладно.
Получили по борде ни за что. Оба, причем с двух рук. У меня вот такой вопрос. Значит, в 60-е годы, ты помнишь, Наргиз просто знает, потому что она занимается Востоком, было объединение Арабской Республики Египет и Сирии. Была создана Арабская ОАР, Объединенная Арабская Республика. Правильно я тебя понял, что Чавес не удовольствуется Венесуэлой как одной страной? Правильно, что Великая Венесуэла, это Венесуэла плюс Колумбия, плюс Боливия, плюс
Эквадор. Плюс Эквадор, да. Конечно, он говорит о том, что боливарианская идея – это идея национального единения всех государств, но, видимо, на основе все-таки не потери независимости.
Саддам Хусейн тоже хотел присоединить часть Ирана, Кувейт.
Но методы были другие, к сожалению, у Саддама. Я считаю, что это большая была ошибка, кувейтская ситуация.
Нет, но Чавес не может это пойти.
Чавес предполагает все-таки некое родство между Колумбией и Венесуэлой, которое зиждется на исторических каких-то позициях, на родстве, которое возникло несколько столетий назад, а не на экспансии своего влияния на Колумбию.
Удивительно. Вот люди, которые вот работали в Венесуэле, мои коллеги-журналисты, говорили о том, что Чавес как популист декларируют два внешних врага, да? Первый большой дьявол — это США, и второй малый дьявол — это Колумбия.
Тут, знаете, вот ваши коллеги в большинстве своем, я просто знаю специфику общения в Каракасе особенно, и ваши коллеги наверняка, разговаривая со своими венесуэльскими коллегами, впитывают те импульсы, которые идут. А надо сказать, что печать, пресса, средства массовой информации оппозиционны по отношению к Чавесу. Это вообще уникальная ситуация, если бы, например, у нас в России такое было. Там четыре канала телевизионных, оппозиционные, вообще, в принципе, он не контролирует масс-медиа. И, тем не менее, имеет такую популярность.
И, тем не менее, мы все знаем, что ежедневная программа «Алло, президент»...
Она ежедневная.
Ежедневная, я говорю, да, ежедневная.
А что за программа, скажите мне? Может, я такое сделаю за Путина?
А у вас есть такая, без посредников, практически. Это вот то же самое.
Алло, президент, только что за программа?
Путину, да. Ну, это он берет, снимается большой зал, в котором на президиуме сидит он, на первом ряду сидят министры, а позади сидят граждане Венесуэлы, которые задают ему вопрос. Он говорит: слушай, вот ты министр энергетики, ну-ка расскажи, вот люди задают вопрос.
Ты хочешь сказать, что это вот как прямая линия Путина?
Абсолютно.
Как прямая линия Путина.
Не так отрепетировано, да?
Нет, не так, и не так редко.
Каждую неделю?
Каждую неделю.
Причем часов 4-5. Прямой эфир.
Ну,
он любит поговорить.
Ну, это как Фидель, действительно. Это как Фидель история,
не
да?
Не зря, ему пригодится, в общем, балкон.
Да, вот. Балкон вообще многим пригодится.
Да, тут очень интересно, что кто-то написал, у нас уже сейчас правит Уго Чавес-Путин, подписал Антон. Это правда, Володь? Это похоже?
Мне кажется, что они очень похожи по темпераменту, и у них очень хорошие, неплохие отношения. Если бы не лоббисты американского толка в Кремле, то отношения могли бы развиваться еще лучше.
А что такое личное отношение? Вот 30 секунд. Что такое личное отношение Чавес-Путин?
Это подарки личного характера на день рождения.
А это он не может?
Да, Путин нет, немногим.
А ему дарят?
Да. Это вот у Владимира Владимировича спросите.
Ну, а ты знаешь, может?
Ну, знаю, но не скажу.
Но каждый год дарят?
Ну, 50 лет, а не каждый год бывает.
Понятно же. Ну, так живой или не живой? Знаешь, сыграем игру.
Живой.
Ну, хорошо. А, в Москве 21 час и почти 30 минут.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Двадцать один час и 35 минут в Москве. У нас еще 25 минут программы. 23 уже прошли. Наргиз Асадова и Коммерсант Власть. Еще раз добрый вечер. Владимир Симага, депутат Государственной Думы.
Добрый вечер.
Володь, скажи, пожалуйста, а у тебя бизнес в Венесуэле? Ты его знаешь, каким был бизнес? Как
у депутатов нет бизнеса.
Ну, ладно.
Да. Но что касается прошлых, так сказать, лет, конечно, да, был. И я думаю, что...
Какой может быть бизнес в Венесуэле у российских компаний?
Энергетический бизнес. Бизнес, связанный с добычей и разработкой газа, нефти, полезных ископаемых, технологий. В частности, вот Волгоградская область предложила свое видение, так сказать, развития промышленности венесуэльской.
Чего улыбаемся?
Молочные заводы.
В Венесуэле?
Да.
Волгоградская область?
Волгоградская область.
Это Владимир Симага.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
А мы спросили мнение о Уго Чавесе, личное мнение господина Дабаяна. Эмиль Дабаян – это автор книги об Уго Чавесе, а также ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки. И вот послушайте, что он рассказал, и вы поймете, почему я считаю, что Уго Чавес не похож на Путина, а скорее он похож на Лукашенко.
Я с ним общался, ну, несколько раз, когда он приезжал в 2001 году в Москву. Я его слушал лекцию в дипломатической академии, видел его на приеме в венесуэльском посольстве. Потом я присутствовал на беседе, уже следующий визит, который в Кремле с группой журналистов. Понимаете как, он очень умелый оратор. Он прекрасно говорит, без бумажки, может держать напряжение аудиторию в течение длительного времени. Причем с разными слушателями он говорит по-разному. Он с простыми людьми, он использует сленг, не всегда понятный только простым людям с улицы. Если же он выступает в аудитории, где сидят образованные люди, почтенные профессора, он оперирует философскими понятиями, демонстрирует свои знания истории современного развития. В то же время он очень такой темпераментный, заводной человек. Я, например, видел как он танцевал под звуки русской мелодии в исполнении ансамбля «Гренадита» в венесуэльском посольстве. Он пустился в пляс вместе с юными музыкантами. Он увлекается поэзией, даже пишет стихи, но эти стихи пока не стали достоянием гласности. Находясь в 1002 году интернированным 48 часов в апреле, он потом говорил, что он даже начал там писать поэму, но не успел, потому что верные ему подразделения десантировались на этот остров Ла-Орчила в Карибском бассейне и освободили его. Он очень коммуникабельный человек, он свободно, еще раз говорю, общается и с людьми, и с низом, и с верхами. Ну, мы все видели, как он общался с Лукашенко, как он общался с Путиным. Первая встреча с Путиным во время официального визита, на самом деле они познакомились на саммите 2000 года в Нью-Йорке, саммите тысячелетия. А вот в Москве первая встреча была очень теплая. Чавес спросил Путина, как ваше дзюдо, и сказал, в свою очередь, а я занимаюсь бейсболом. А Путин сказал, да, бейсбол напоминает русскую лапту. Вот такая неофициальная, такая сердечная предварительная встреча создала хорошую такую обстановку для уже проведения переговоров. В таком же духе он общался с Путиным все время в Москве. Он 4 раза, это особенность Чавеса, он, его отношение к России, он 4 раза приезжал в Россию. Ни один другой латиноамериканский президент такого, ну, себе не позволял, такого не случалось. Это говорит о том, что Чавес, вот исходя из своей философии, видит выдающуюся роль в России в современном мире и установил партнерское, даже стратегическое партнерство между Россией и Венесуэлой.
48 минут.
Я напомню нашим слушателям, что в это воскресенье, через 3 дня выборы в Венесуэле, Чавес по новой конституции получил право 2-го мандата, и он баллотируется, и по мнению Владимира Симага, он получит от 62 до 65
процентов. Это, кстати говоря, не только по мнению Владимира Симага, это вообще-то данные всех соцопросов, в том числе проведенных американскими компаниями.
Оппозиционными, да.
Да, и, кстати говоря, вот вы услышали сейчас мнение Эмиля Дабаяна, автора книг об Уго Чавесе, и вот видите, он рассказал очень интересные вещи. Дело в том, что господин Путин, он никогда не пустится в пляс все-таки. А вот Лукашенко пустится в пляс, допустим, да, поэтому
Ельцин он как-то будет.
Да. Вот. Или, например, вот эта история знаменитая о том, как на 61-й сессии Генассамблеи ООН, вот этой осенью, в октябре, которая происходила, да, Уго Чавес встал на трибуну и сделал так несколько энергичных движений носом, принюхался и сказал: здесь был дьявол. Я чувствую запах дьявола. Да. Накануне там выступал господин Буш. И дальше, чтобы ни у кого не возникло сомнений, о ком он говорит, что он имеет в виду, он сказал, что вот господин Буш, это его дьявольский рецепт и так далее.
Кстати, все-таки вот даже это опровергает, извини, Наргиз, вот твоя история опровергает то, что говорит Владимир Симага, потому что результат этой эскапады — это потеря места в Совете Безопасности. Венесуэла могла бы, нет, даже многие латиноамериканские страны, я же смотрел голосование, Володь, да, они просто вот, ну, все-таки Совет Безопасности место респектабельное, да? И потерял голоса, и в результате вынуждены были пойти.
Алексей, вы действительно верите, что левый лидер Латинской Америки, его бы пустили в Совет Безопасности, конечно же, скорее бы пустили руководителя Чили.
Нет, ну, тем не менее, он потерял на это.
Я думаю, что здесь интрига на самом деле была глубже, и в ней, как ни странно, все-таки Россия была замешана, потому что один из заместителей министров в это время был в Гватемале. Его тщательно расспрашивали о позиции России, и это тоже серьезным образом, наверное, повлияло на как бы и позицию Чавеса, потому что он понял, что нельзя взять все сразу. И вот это надо должно ему как политику. Он, в принципе, спокойно прореагировал и даже сделал некий широкий добрый жест доброй воли, сказав, ну хорошо, не мы, пусть кто-то другой.
Но я замечу, вот когда у нас здесь была передача про Фиделя Кастро, и у нас в гостях был Егор Гайдар, который Тимур, отец Егора Тимуровича, дружил с Фиделем, или с Раулем, точнее, с братом, да, он рассказал, что вот его впечатление, если я что-то спутаю, Наргиз, поправь меня, что вот Чавес хочет занять место, да, он называет Фиделя отцом, папой, но падре, но он хочет занять его место ровно в той же
ипостаси,
а мир изменился. Мир другой.
Скорее всего, все-таки Чавес предполагает себя именно боливаром, потому что он хочет вот этой вот новой стратегической структуры взаимоотношений испанских стран, испаноговорящих и вообще латиноамериканских стран, в том числе и которые на португальском языке тоже говорят. Хотя с Бразилией у него сложнее всего отношения, могу вам честно сказать. Это скрытые конкуренции. Вот с Колумбией даже не так сильные противоречия, как с Бразилией, при всем при том, что внешне противоречий нет никаких.
Ну, тут есть разные точки зрения. Например, Чавес просто клоун, сидящий на нефтяной скважине, пишет Михаил на самом деле, да? А Глеб показывает свои хорошие знания. Он скорее Арата красивый из Стругацких, из трудного Львова. Я бы сказал, Арата горбатый скорее, но неважно. То есть уже после того, как вышел из тюрьмы.
Но на самом деле проблема нефти для Чавеса была действительно очень актуальна, потому что вся проблематика его политической жизни связана именно с попытками одних национализировать нефтяную промышленность и с его желанием отстоять нефтяную промышленность в рамках государственной структуры. Это вот, в общем, так сказать, одна из основных позиций, которые мешают ему на сегодняшний день.
А вот интересный момент. Известно, что Уго Чавес такой антиамериканист, и вот недавно назвал Буша идиотом.
Неправда. Я
Болваном он Моралес
назвал. Здесь не об этом взяли. Он не антиамериканист. Он говорит о том, что я очень люблю американский народ, он же очень тонкий политик.
Но это так же, как иранский президент. Да. Все любят народ.
Это правильная позиция.
Буш говорит тоже замечательно. Я люблю белорусский народ, но вот Лукашенко, они все одинаковые. Это даже не обсуждается.
Не глупее Буш.
Но на всех своих предвыборных митингах, на всех своих выступлениях он говорил о том, что вот мы покажем этой мировой гегемонии США.
Американскому
империализму. Дадим хук под дых. Да.
Американскому империализму точно.
Но при этом практически в экономическом смысле и Венесуэла зависит от Америки, потому что там практически 80% нефти они экспортируют именно в Америку. Да. И, насколько мне рассказывали, вокруг Чавеса очень много людей, специалистов, топ-менеджеров из Америки, или людей, очень которые многие, закончили MBA в Америке, да. И они являются советниками и управленцами.
А почему так?
Тут есть один нюанс. Ну, во-первых, Америка действительно очень большое влияние имела на Венесуэлу в течение длительного времени. Но я хочу сказать немножко о другом. Дело в том, что Чавес в своих отношениях с Америкой как бы декларирует вполне понятные вещи. Ненавижу империализм, ненавижу Буша. Но он же ведет последовательно дальше. У нас была семинарская встреча российских предпринимателей с Чавесом и через неделю с американскими предпринимателями.
Он?
Да.
Он безумно хитрый.
Гораздо
мягче и гораздо точнее. Он делит, очень сепарирует, очень строго это.
Но
все.
Давайте не будем забывать, что Фидель вооружен только идеологией, а у Чавеса есть нефть и доллары в большом количестве. И
рядом с бюджетом
влиять...
Америки все-таки это не история. Насколько, мне кажется...
Нет, просто я говорю о влиянии Фиделя и Чавеса в Латинской Америке.
Есть база, есть платформа, конечно.
Вопрос, насколько вот сейчас вот в этом году было очень много выборов президента в Латинской Америке.
И как быстро чавесовские друзья становятся...
Действительно, уже в нескольких странах власти стоят маленькие Чавесы.
И что?
Это как раз говорит о том, что сама все концепция развития латиноамериканского континента по боливарианской системе, она, в принципе, может иметь место.
Я напоминаю, что это Владимир Семага в нашей программе.
48 минут.
Владимир, скажите, а вы знаете что-нибудь об отношениях Чавеса с Фиделем Кастро, именно личностных каких-то отношений?
Ну, я не настолько близко знаком с президентом, хотя мне приходилось и в частных беседах с ним участвовать, и я здесь не готов говорить о том, что он такой вот искрометный и яркий, как это бывает на митингах, это нормальный человек, но очень глубоко. Вот, казалось бы, парадокс, да? Чавес – это публичный политик, который говорит,
толпы.
Как он умеет слушать в частной беседе, вы себе не представляете. Это человек, который настолько точно впитывать, я не
осилю. Володь, а откуда? Он офицер, подполковник.
А вот это
такая... В армии просто другая структура принятия решений, да?
Нет, вот здесь как раз абсолютно точное несовпадение с армейским принципом мышления и восприятия мира. То же самое, и, кстати говоря, наш президент. Это очень самообразующиеся структуры. Вот человек, который так вот все время формирует внутри себя какой-то некий новый взгляд, исходя из тех импульсов, которые он получает снаружи.
А вы познакомились с Чавесом вот в 2002 году, если...
Да, буквально то есть, после того, как его выпустили. Да, да, первая моя встреча была. Да.
Ну и какое у вас впечатление? Я еще что это за встреча была?
Вот сам, это была встреча как раз в рамках предпринимательских, так сказать, контактов. Это было через несколько месяцев после мая. Это был, по-моему, даже конец лета, да, июль-август. Вот, я могу вам сказать, вот именно... заряженность на идею и несгибаемость. Вот то, что действительно присуще лидерам. Понимаете, что человек не потерялся в структуре взаимоотношений с Америкой, в структуре взаимоотношений внутри страны, а было жесточайшее сопротивление, там эти кастрюльные бунты. Вы не представляете, Каракас в 8 часов вечера, поскольку там живут все оппозиционеры. Это свистки и удары по кастрюлькам в течение часа. Это был чудовищный вообще, конечно, звуковая какофония, который, да, но это был серьезный протест. И вот в этом протесте он, тем не менее, нашел свою нишу, он понял, кто его партнеры и союзники, и стал очень быстро выкарабкиваться из этой ситуации.
Наргиз.
Я предлагаю послушать мнение Эрнеста Султанова, это корреспондент издательского дома «Коммерсант», который в 2003-2004 году работал в Каракасе, и как раз-таки он попал на референдум о доверии президента. И вот его мнение о Угачевсе.
Человек, который становится сильнее, когда его бьют, то есть лидер, который с каждым очередным ударом по нему, причем ударом, который он пропускал, находил в себе силы подниматься. Вот человек, который как в личной жизни, так, наверное, и в политической, там испытал множество опасностей и множество предательств, и одновременно каждое такое предательство, каждая сложная ситуация делала его более сильным. То есть человек, которого покинули две жены, человек, которого покинули наиболее близкие к нему люди, человек, который получал удар в спину от, наверное, людей, которых он считал и называл своими братьями, и одновременно при этом он выдержал и не сломался. Человек, который оставляет у себя желание, то есть находиться рядом, потому что безумная энергетика, безумная сила. И особенно, когда ты находишься на каком-то мероприятии с его участием, и потом то есть ты в течение долгого времени как бы готовишься, и в тебе как бы вот повышается уровень адреналина, какой-то, то есть его энергетика становится частью тебя. И естественно, как такой, как шаман, как великий вождь, он привлекает к себе внимание, и ты хочешь пойти с ним на баррикады. Хочешь победить мировой империализм вместе с ним и под его руководством. Хочешь сказать ему, дать ему гениальные советы, которые будут полезны в рамках его борьбы.
48 минут.
Вы услышали мнение Эрнеста Султанова, корреспондента издательского дома «Коммерсанта» об Угачевсе. А, скажите,
Владимир Семага, да,
Владимир Семага, да. Наш гость, депутат Государственной Думы. А, скажите, вот этот шаман в кумачевой рубашке, да, вот он...
Мы сейчас его видели, сейчас Евроньюз, я просто хочу сказать, да, просто показывал накануне выборов.
Вот он вот такой, вот он в красной герой, рубашке, он шаманит. Действительно шаманит. Завораживает простой народ. И вот после этого переворота в 2002 году его поддержал, собственно говоря, очень такие бедные прослойки населения. Именно благодаря им он вернулся к власти. Потому что я просто хочу объяснить нашим слушателям, что мятеж против Чавеса подняли нефтяные бароны, да, вот крупный бизнес, да. Которые не хотели, чтобы Чавес забрал под свой контроль нефтянку всю, да, нефтянку венесуэльскую. Так, собственно, как ему удалось вот так вот привлечь на свою сторону бедняков? Потому что я так понимаю, что они живут не очень хорошо и при
Чавесе. На самом деле, во-первых, это как бы свой человек для них, это первое. Второе, продекларированные им принципы. И как раз вот этот мятеж, он и показал, что есть силы, которые не хотят, чтобы низы жили хорошо. И это было очень убедительным аргументом для населения. И оно поняло, что можно связывать какие-то надежды с Чавесом. Никто не говорит о том, что он их приведет к чему-то такому, что всех удовлетворит. Но то, что с ним можно связывать определенные надежды, да. И вот вы затронули позицию, когда действительно большинство из элиты или представители элиты, они действительно действительно получили американское образование, там сильное американское влияние, там очень сильный был американский бизнес, и очень долго и развитие экономики тормозилось только лишь из-за того, что все думали, а вдруг Чавес все-таки уйдет, вдруг американцы переборют, и как бы с чем будем торопиться с Чавесом. И вот элита не шла за ним, а он силой, выталкивая вот народные массы, он подвигал элиту к тому, чтобы реализовывать те или иные процессы.
Но он с ними расправляется, с элитой?
Конечно. Когда была проблема по ПДВС, это вот та самая нефтяная компания, крупнейшая в мире, значит, было у Али Родригес, это был человек, которого он поставил во главе, это был бывший президент ОПЕК, а до этого генеральный директор General Electric, который учился у нас в партийной школе в 36-37 годах. Так вот, что сделал его ставленник? Выгнал 14 человек народа. 14 тысяч человек народу были уволены из ПДВС. 14 тысяч из 24 тысяч баррелей в день они достигли до 2 миллионов баррелей в день. Вот это говорит о том, и люди поверили, поняли, что он может мобилизовать. Он может мобилизовать людей.
Я напоминаю, что это Владимир Семага. Есть вопрос от Александра Владимировича, прежде чем мы послушаем, он спрашивает, куда же делся. Правда ли, что жена Чавеса очень красива? Часто ли ты встречался с ней?
Со второй женой Чавеса я не встречался. Насколько я понимаю, сейчас он вообще просто, как бы, так сказать, вот...
Она ушла.
Она действительно ушла от него как раз, когда был вот переворот в 2002 году.
Когда первый раз был путч, одна жена ушла, второй переворот, другая жена ушла.
Да, дело в том, что она как раз сказала, что она была на стороне Петерговича, и она сказала, что Уго, уйди вообще, и ради дочери, ради меня уйди из власти.
При этом следует отметить, что Уго Чавес, конечно, человек, который очень точно и остро реагирует на женскую красоту. Большой ценитель, да, это нужно отдать должное.
Ну, кстати говоря, Венесуэла славится тем, что самое большое количество мисс мира были из Венесуэлы.
И более того, конечно, видно красивая нация, я имею в виду женскую часть, женскую половину, я к мужикам не приглядывался, а вот женщина, конечно, там действительно очень красивая.
А вторая жена Уго Чавеса, Марисабель Родригес, она была мисс, королева красоты Венесуэлы, не помню, какого года.
Ну, я думаю, что теперь многие завидуют Чавесу, президент богатый.
Она уже ушла,
президенты завидуют Чавесу, давайте так говорить.
Это Владимир Семага. А теперь мы обратимся к нашему живописцу.
48 минут.
Портрет, Наргиз.
Да, портрет Николая Троицкого. Уго Чавес.
Кисти. Уго Чавес в бордовых тонах.
Уго Чавес – правитель, каких не бывает. Он как будто сошел со страниц утопии или вынырнул из мира плебейских грез. Воплощенное торжество справедливости. Новоявленный боливар и мифологический персонаж. Прост, как правда, и аскетичен, словно самый человечный человек. Всенародно избранный отец нации, подполковник, десантник, но не тиран и не кровавый палач. Брутальный философ, социалист, католик, индеец и немножечко дзен-буддист. Суровый практик и фонтанирующий популист. Он весь соткан из кричащих противоречий. Диалектику учил не по Гегелю, но вполне годится для иллюстрации к закону о единстве и борьбе противоположностей. Но в то же время цельная натура. Крепко держится в седле и в своем кресле. И чисто конкретно препятствует США обустроить по своим понятиям весь континент. Уго Чавес не единственный международный бузатер, что осмелился бросить вызов демократическому гегемону всей планеты. Но в отличие от старика Фиделя, которого он теперь подкармливает, за ним не стоит другой ядерный гегемон. Не в пример любимому руководителю Ким Чен Иру он не прячется в скорлупу своего Чучхе. Не опирается на всеобщий шахсей-вахсей, как какой-нибудь Ахмадинеджад. И обходится без фанатизма, без пещерного коммунизма и любого прочего изма. Ни в последние диктаторы его не записать, ни на ось зла не насадить. Да, у Чавеса есть нефтяная труба. Его оружие, его прикрытие, его собственный щит и меч. Но не он открыл нефть в Венесуэле. Добывали и раньше. Да и не такая уж это и панацея. Вот Саддаму Хусейну нефтяная труба не помогла. В чем же секрет такой неслыханной наглости сохранять суверенитет под самым брюхом у могучего северного соседа, да еще вдобавок его дразнить? Как он смеет заявиться в ООН, в Нью-Йорк, в самое логово, обозвать Буша нехорошими словами, а потом вернуться и спокойно гнуть свою линию. Ну, положим, это только кажется, что спокойно. Уго Чавес президент с типично трудной латиноамериканской судьбой. И он свергал, и его свергали. Преодолел искушение военной автократии и испытания вооруженного мятежа. Он популярен. А не популярен кто ж? Такими козырями не отбиться и не сломать глобальной вашингтонской игры. Но Чавес не настолько наивен, чтобы строить антиамериканизм в одной отдельно взятой стране. У него по всему миру немало последователей. Имя им «Легион». И он готов возглавить этот «Легион». Невозможно найти более адекватного предводителя. Да вот беда. При первой серьезной опасности «Легион» разбежится, и венесуэльский мечтатель, один как перст, будет биться в успех своего безнадежного дела.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.
47 минут прошло, осталась одна минута. И у меня вопрос к Владимиру Симага. Володь, вот если бы мы говорили о какой-то одной вот черте, которая выделяет Чавеса среди Моралесов, да, среди там Ахмадинеджад, Киченыров и Владимирах Путинах, то есть среди Шираков и Шрёдеров, да, вот черта, почему он, почему латиноамериканцы, где все матчи, где каждый второй великий герой?
Очень хорошая реакция на жизнь. Ну, восприятие? Нет, это очень редко, потому что есть люди, которые смотрят и долго думают, потом дают правильный ответ. У него это на щелчке.
А.
Вот это очень важно.
Владимир Симага, и в журнале у нас...
Да,
Наргиз...
на следующей неделе в журнале читайте текст про Уго Чавеса и узнаете мою веру, что же это за человек.
А что же за человек? Что у тебя такого, что мы сегодня
вот
не сказали?
Узнаете.
Нет, но все-таки.
Ну, например, вы узнаете, почему его называют первой леди Кубы.
Кого?
Первая леди Кубы.
Поскольку отношения с Фиделем Кастро, я так понимаю.
А вот так вот, да?
Да.
Ну, хорошо. Я напоминаю, это была программа «48 минут». Владимир Симага, Наргиз Асадова, «Коммерсант власти», Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы».
До свидания.
До свидания, до встречи на следующей неделе. На следующей неделе у нас премьер-министр Турции Эрдоган. Почему ему выпала такая тяжесть тащить папу на своих плечах в мусульманском мире?